Шалом, Броха. Пурим – это один из самых потрясающих праздников, которые у нас есть. Бен Шхай говорит, что каждый Пурим нас приближает к тому, что мы как бы можем покончить с Амалеком. Амалек – это софек, это гематрия софек. Софек – это сомнение. Значит, что в Пурим нам становится что-то очень ясно. И настолько великий праздник, что сказано, что все праздники, кроме Пурима, после Геулы, после избавления, они будут уже не настолько выделяться, потому что по сравнению с избавлением, которое будет в конце дней, исход из Египта и все остальное, эти чудеса, они будут не настолько яркими. Но Пурим, он останется, и сказано также, Йом-Кипур останется тоже. Йом-Кипур можно понять. Йом-Кипур — это что-то, что нас полностью очищает, соединяет с Творцом. Мы поднимаемся на уровень ангелов. Но что же таким особенным является в Пурим, что то, что мы здесь можем с собой взять, это останется с нами на вечность? Я слышал хороший очень пример, как два друга, они одновременно попадают в лес, такой чаще. Они находятся в разных местах, они не могут друг другу помочь. И начинают пробираться там тьма и страшные заросли, там болото. В общем, у одного из них он находит у себя маленькую нер-свечку, и он зажигает ее, и теперь у него уже есть какой-то свет, да, и он потихоньку, он уже может видеть, где какая-то яма, где лучше не ступать, где может лучше обойти. У его соратника, у его друга нету никакого света. И он пробирается через этот лес, и со временем он начинает, его зрение становится более острым, даже в темноте. А его слух... Также он начинает слышать, откуда лучше отойти, где есть вода, где есть, может быть, какие-то хищные животные. Также он идет на ощупь, и он уже начинает как-то себя, как-то научиться маневрировать и учиться, как действительно меньше всего заходить в какие-то опасные места. Когда, наконец-то, оба из этих другов, они выходят на свободу, уже свет, то эта свечка, которая служила одному из них и помогла ему в этом лесу, она уже непригодна, если она совершенно не нужна. Зато те навыки, тот опыт, который получил второй друг, он останется с ним навсегда. Он стал гораздо более чутким, он понимает, у него вот этот вот новый талант, который он приобрел, видеть и находиться в темноте, это останется с ним навсегда. В Пурим у нас безграничная радость. Да? И мы знаем, что если мы видим клоуна с красным носом, то это не смешно. Да? Это нормально. Но если мы видим фараона, да, грозного фараона в пижамах, ночью бегает по улице, тогда это очень забавно. Когда смешно, когда этот смех, эта радость, она часто приходит к нам, когда мы видим что-то неожиданное, что-то непривычное, какое-то совпадение, какие-то особые обстоятельства, которые становятся как-то, да, что-то тут comical, да, это становится очень какой-то аспект сюрприза в этом. Сказано «Азы малес хокпинов». В конце дней у нас будет возможность смеяться полным устами, полным ртом. Настоящий смех, настоящая радость. И в какой-то мере в Пурим мы уже приближаемся к этому. У нас есть уже такой глимпс. Мы можем посмотреть, мы можем увидеть, вот это прочувствовать, как это будет потом. Когда мы читаем Мегилу, Мегилат Эстер. Интересно, что мы читаем и вечером, и днем. Если бы я спросил, какое более важное чтение, Да? Когда мы первый раз мы читаем, собираемся в синагоге и читаем мы вечером, или второй раз уже на утро. Можно было подумать, что вечером это более важно. На самом деле нет. Если у человека есть возможность только пойти один раз, услышать Мегилат Эстер, он должен пойти днем. И днем исполняются все остальные мицвот, да, даются подарки бедным, подарки друзьям, сама трапеза, все днем. И также чтение Мегилат Эстер, главное время — это днем. Но наши мудрецы сказали прочитать ее тоже вечером. Почему это так? Потому что, когда мы читаем ее вечером, это очень интересная история. Да? Мы видим разные, начинается с Ахашвейруш, начинается с Пира, и там была царица Вашти, уже нет, потом Эстер, потом Гамон и так далее, и так далее. Мы, нас сам весь сюжет, да, мы как-то это переживаем. Когда мы читаем его утром, мы уже точно знаем, что произойдет. И сейчас мы можем обратить внимание на все детали, на как это на самом деле нет никакой случайности, насколько все четко, ясно было приготовлено к вот этому крешендо, когда в конечном итоге все кончается с таким так неожиданно и так хорошо для еврейского народа. Этот эффект бумеранга, да, мы видим это очень часто в Танах. Если мы посмотрим на Моше Рабейну. Моше, Моисей, он рождается у Амрама Йохевед. И, как известно, фараон, он получает предсказание, что сейчас родится Машиах, родится тот, кто избавит еврейский народ. Он делает все, чтобы это не произошло. И он приказывает уничтожить всех мальчиков. В конечном итоге он даже приказывает убивать египетских детей. Все, чтобы такой мини-геноцид, чтобы быть уверенным, что Моше Рабейну он не останется в живых. Представьте себе, ребенок, маленькой такой колыбельки, плывет по Нилу. Да? Нил — это место, которое наполнено крокодилами. И сколько секунд, да, сколько там мгновений нужно, чтобы всех этих детей проглотили, их не стало. Но чудесным образом Моше Рабейну остается в живых. Батья, сама Батья, дочка фараона, она находит его, и в конечном итоге она приносит его в дворец. И кто его нянчит? Кто платит за его бэбиситтера, кто играется с ним на коленях, это сам фараон. Тот, кто все сделал, вроде бы, чтобы уничтожить, чтобы не было никакого шанса не оставить, чтобы этот ребенок остался в живых, он сам будет его нянчить, будет его выращивать. И, как Эвнезер объясняет, Моше Рабейну, он будущий лидер еврейского народа. Он самый выдающийся лидер за всю историю. Он должен вырасти в этом доме с аристократическим таким окружением, не в подавленном еврейском народе в рабстве. Он вырастает именно там, получает навыки, как себя вести по-царски. И это все делает фараон для него. В Пурим, в Мегилат Эстер, мы постоянно видим вот этот вот такой парадокс. Мы видим постоянно вот этот вот сценарий, что все полностью переворачивается наоборот. В конце Мегилат Эстер есть очень интересно написано, в самом-самом конце, 10 глава, сказано, что «И обложил налогом царя Ахашверош страну и острова морские». После этого сказано о все деяния могущества, его доблести, его и подробный рассказ о возвышении Мордехая, о том, как возвеличил его царь. Все это вписано в книгу летописи царей Мадай и Параса. Имеется в виду, Мегилат Эстер говорит нам, если вы хотите узнать статистики, какие-то данные, да, четко исторические какие-то факты, это все записано в летописях у Мадай и Параса. Персии вы найдете, пойдете там, поищите в их досье как-то... Это там... Здесь не говорится о исторической... Тут говорится о чудесах Пурима. Сам Мегилат Эстер, она концентрируется именно на этом. Если это так, то надо задать себе вопрос, почему же сказано «Я блажил налогом царь Ахашверош страну и острова морские». Только что сказали, что это не книга, где описываются какие-то исторические события, но то, что Ахашверош обложил страну и острова морские налогами, кого это волнует? Да? Это же не связано вроде бы с нашими чудесами, которые говорится здесь. И это нужно писать в конце Мегилат Эстер, где как бы уже все самое главное, да, спасение еврейского народа. Дальний Гладстин объясняет, что в Эзра написано, что начнем сначала. Для чего был пир Ахашвероша? И почему является мнением, что это было именно то, что еврейский народ участвовал в этом пире? Это дало возможность тому, что против нас была угроза уничтожения, полного уничтожения. Ответ, потому что Ахашверош, он в этот момент праздновал, что 70 лет, после которых еврейский народ должен был вернуться в Израиль и выстроить второй храм, они закончились, еврейский народ не возвращается. И он вынул все эти инструменты, все, что связано было с храмом, что Навуходоносор вынес из храма, он сам одел одеяние первосвященника Ахашвейрош, и на этом пире использовались та посуда, которая использовалась в святом храме. В таком пиршестве нельзя было участвовать. Насколько нужно было politically correct, да, что как же так, все пойдут, мы не пойдем, надо же, да. Мордехай сказал не идти. Резко сказал, что да, ты мудрец, ты знаешь много Торы, но тут это политика. В политике мы разбираемся лучше. И они резко участвовали в этом, пошли на этот путь. Ахашвейрош, он был тем, кто считал, что он хорошо посчитал. Да? Он говорит, если другие ошибались, я знаю точно, что вот сейчас 70 лет прошли, и те обещания, те пророчества, которые еврейскому народу были сказаны, они... Это ошибка. Всевышний отвернулся от еврейского народа, и на этом галут не кончается, а продолжается. Эта диаспора, это их знание будет уже навсегда. Это нужно отпраздновать. В конечном итоге у Ахашвейроша и у Эстер рождается сын, его зовут Дарьявуш. Тот расчет, который Ахашвейрош сделал 70 лет, конечно же, он, да, ошибался. Эти 70 лет нужно было отчитывать от другого года. И в тот момент, когда нужно было вернуться, еврейский народ возвращается, Ахашвейрош сам умирает очень скоро. Дарьявуш, когда у еврейского народа не хватает средств, чтобы начать строить храм, и они обращаются к Дарьявушу с помощью, сказано, что он использует те деньги в казне, которые были собраны до этого, он использует их на строительство храма. Имеется в виду тот же Ахашверош, который до этого праздновал, что еврейский народ навсегда останется в темноте и не будет избавления, он сам будет собирать средства, чтобы отстроить этот храм, которого так не хотел. Поэтому это, да, часть Мегилат Эстер. Это не просто какие-то летописи, какие-то статистики, какие-то данные, которые не относятся к этим чудесам. Нет, это именно нужно написать здесь, чтобы показать, насколько вот этот бумеранг, насколько все возвращается, и показать, что все на самом деле именно те, кто хотели навредить, те, кто хотели что-то разрушить, уничтожить, это все возвращается обратно. Мы видим, что Пурим — это жребий. Да? Есть множество объяснений, почему Пурим — это жребий. И название нашего праздника связано с жребием. Кто сделал жребий? Это Хаман. Хаман сказал, что он уже сделает жребий, и он будет точно знать, когда отличный день, чтобы уничтожить еврейский народ. Медреш рассказывается, что Хаман сделал такую вещь. у него было две такие кучки с номерами. В одном было 12 номеров, а в другом было 365. Сначала он выбрал месяц, один из 12, когда будет самый лучший месяц, чтобы уничтожить еврейский народ. Вышел 12 месяц. Потом, по этому жребию, он должен был проверить, насколько это был хороший жребий. Он вынимает из 365 карт, он должен был вынуть одну. И она должна была показать номер, который соответствует 12 месяцу. Получается, последние 30 дней, на 335 до 365, это были те дни, которые бы относились к месяцу Адар, 12 месяцу. Тогда все бы сходилось. И когда он делает этот жребий, он выбирает, действительно, это складывается, и получается Адар, он очень радуется этому, потому что Адар — это тот месяц, когда умирает Моше Рабейну. И 7-го Адара Моше Рабейну, он нефтар, он умирает, но выходит 13-й Адар, да? Сегодня 13-й Адар, и именно на эту дату вышел этот жребий. Почему 13-го Адара? Да? 13-го Адара — это как раз то время, да, когда кончается Шива, когда кончается 7 дней траура про Моше. И это очень соответствует, потому что душа все еще находится здесь. И после 7 дней траура она уже поднимается наверх, и все, она уже ушла. Поэтому Аман был очень-очень рад, потому что эта цифра как раз подходит, да, к тому дню, которому он сможет уже сделать конечное, да, решение еврейского вопроса, проблем. Все, это будет полное уничтожение во всех-всех странах, и еврейского народа больше не будет. Джонсон Сороцкин объясняет очень интересную вещь, что Пур, этот жребий, показывает, что Ахашвейрош, он очень импульсивный. Как только что-то нужно предпринять, да, он сразу же это решает. Когда Вашти, его жена, которая, в общем-то, является связью к монархии, он сам, у него нет никакого ихус, но она, да, она является внучкой Нуханенецера. Когда он решает, что она ему идет наперекор, тогда он сразу же ее приказывает казнить. Он приказывает ее казнить. Сразу же, мгновенно. Потом, когда Аман приходит к нему ночью, и у него такое чувство, что он должен наградить кого-то, то он сразу же говорит Аману: завтра ты ведешь Мордехая на лошади перед всеми, это будет сразу же. Позже, когда Аман, Эстер его разоблачила и так далее, опять же, он приказывает сразу же повесить Амана. Он не ждет. Почему же тогда вот это вот решение, да, было принято подождать почти целый год, чтобы уничтожить еврейский народ? Это нужно было делать сразу же. Мы видим отсюда, что нет, Аман сказал: нет, я хочу это сделать действительно хорошо, чтобы не было никаких риска, это будет 100%, и вот эта дата, она лучше всего подходит. На самом деле, за это время еврейский народ делает чеву, раскаивается, возвращается, и уже в этот указ на эту опасность против нас, она отстраняется, и все переворачивается. Этот день является именно тот день, когда еврейский народ может себя защитить. И именно те враги, которые готовились нас уничтожить, они в этот день должны убегать от нас. Получается, что именно это показывает вот этот жребий, этот микро, эта случайность, которую Аман, которую Амалек репрезентирует, это именно сыграет, опять же, против него. То дерево, которое он готовит, сказано, «Ихенло», он готовит его для него, имеется в виду Мордехай, и Мара говорит, для него, не для него, не для Мордехай, ты готовишь для себя. В Пурим – это очень интересная вещь, что от нас ожидают веселиться, да, и так даже быть под влиянием вина, что уже не чувствует разницу, да, между Мордехай и Хаман. Да. Мы говорим «благословен Мордехай» и «проклят Хаман», и чтобы человек уже настолько под влиянием вина, что он уже не знает, какая разница между Хаманом и Мордехай, Мордехай и Хаман. Как такое может быть? Отвечает не Сивас, имеется в виду другое. Мы не знаем, что больше повлияло в позитивную сторону еврейский народ. Хаман или Мордехай? Как говорит Гемара, то, что когда Ахашверош дает свое кольцо Аману, говорит, у тебя полная власть, ты делаешь, что ты хочешь, я тебе даю полное разрешение авторитет уничтожить весь еврейский народ, что это действие сделало для еврейского народа, сделало больше, чем многие пророки, которые пытались, чтобы еврейский народ сделал чего, раскаялся, вернулся, да, но вот когда это происходит, весь еврейский народ мгновенно, сразу же идут, постятся, кричат, молятся, тогда это на самом деле не такой, это сложный вопрос. Кто больше сделал? Мордехай или Хаман? Хаман или Мордехай? Амалек, да, это вот мы переходим более к такой к практичной стороне. Он отличается очень радикально от других врагов еврейского народа, да, и других галута. Обычно, когда мы грешим, тогда это дает силу, да, против нас. С Амалек это мы видим, что Амалек нападает на еврейский народ при исходе из Египта, после Криат Ямсу, после того, как море разошлось. Египетская армия полностью уничтожена. Самая могущественная держава, да, все страшные, еще 40 лет после этого Рахав рассказывает, что все еще трясутся от этого. Амалек идет и нападает в этот момент на нас сзади и нападает на слабых. Сказано, что они напали в Рефидим. Рефидим, Раша объясняет, от Рофу Ядеми на Тора. Наши руки ослабли от Торы. У нас было какое-то ослабление. Мы не согрешили. Мы не сделали какие-то ужасные вещи, чтобы из-за этого было какое-то изгнание и так далее. Нет, было какое-то слабое чувство, да, не было такой уверенности, да, близости к Творцу. Получается, что Амалек получает свою силу, когда мы не идем выше и не стараемся как можно дальше себя поднять. Когда мы читаем Мегилат Эстер, и мы начинаем хлопать и топать, когда мы слышим Хаман, да, что символизирует, что мы хотим вот это стереть память про Амалека, то каждый из нас должен проверить себя. Может быть, не может быть, а где-то вот этот вот Амалек сидит во мне тоже. Каждый раз, когда я хочу что-то, о, вот я буду это лучше делать. Я буду лучше учиться. Я буду лучше, я буду более терпеливым. Я буду лучше, моя молитва будет лучше. Да? Я буду делать больше хороших дел, я буду более добрым, я буду... И потом говорю, да нет, зачем? Ну что, я такой праведник? Ну что, действительно, это я? Нет. Это же театр, это все. Да. Это Амалек. Это Амалек во мне. И когда мы так стараемся и шумим, и говорим, что все, Амалек, да, не забыть про себя. Да, каждый раз, когда у меня есть какое-то вдохновение, когда я хочу какой-то, у меня есть звук, я хочу взяться за что-то, сделать это лучше, продвинуться. И говорю себе, ну нет, это не, это на самом деле, это не мой уровень. Это не мой уровень. Это рофу ядеми на Тора, это вот это вот ослабление, это, да, какая-то пассивность даже, да. Это время проверить себя и увидеть, найти эту часть Амалека, и всегда лучше начинать с самого себя. То, что произошло несколько недель назад, да, это другое неделю назад, когда были зверски убиты два брата здесь, в Рамот, Яков, Исраэль и Моше Менахем, и 6-8 лет. И потом, через 10 дней, опять были убиты, опять два брата, 16-21, Хилель Менахем и Игаль Яков, Яниф, то было страшное потрясение, как мама мальчиков сказала, первых, что в других странах это было землетрясение, были какие-то, чтобы какую-то страну как-то... Да. Здесь все мы были потрясены вот этим страшным убийством. Если мы посмотрим на имена этих братьев, да, все, я уверен, все уже слышали об этом, это одни и те же имена. У всех мальчиков были два имени, и здесь у нас есть Яков, Исраэль, Яоша, Менахем, имеется в виду Яков и Менахем, и там это Игаль Яков и Хилель Менахем. Яков, Менахем, Яков, Менахем. Какая может быть вероятность, что убивают в течение 10 дней, да, два раза двух братьев, двух родных братьев, у них одни и те же имена? Читая Мегилат Эстер, человек тоже может сказать, что ну, такая случайность, такая, ну, опять повезло, и так все хорошо, Эстер прямо там, и Мордехай слышал этих Биксом и Шеш, как они хотели убить Ахашвейруша, он рассказал, и потом ему как раз это мы сказали, и пришел Гаман, и так далее. Но, все случайность. Но, как мы понимаем, да, как сказал один Ребе, он сказал, что до Пурима это Всевышний и мы играем как гоняться друг на друга, такие, ну, догонялки, как сказать, тофесы, да, что гоняться, догоняют, да, тофесы, да, как дети. Я считаю, что Всевышний за нами как бы, мы что-то делаем не так, Всевышний за нами идет и нас, может быть, наказывает, или наоборот, нас приводит к нему, да, постоянно. После Пурима, в течение Пурима, это прятки. Меняется игра. И мы ищем Творца. И когда, как говорят, что когда один мальчик играл со своими друзьями в прятки, то его, дедушка его нашел, и он очень плакал. Он говорит, что случилось? Он говорит, я прячусь здесь, меня никто не ищет. И дедушка ему сказал, вот так Всевышний тоже себя так чувствует. Он прячется от нас, он скрывается от нас, но его никто не ищет. Это царь Шхина, это страдание божественного присутствия. Но на самом деле в Пурим у нас стало очевидно, ясно, да, как Творец ведет себя. И если до этого момента, то наши отношения в храме и в Эрец-Исраэль, в Израиле, они были более открыты, более прямые, то когда уже приходит время Пурима, это уже Галут, это уже конец пророков, мы находимся уже не в Израиле, в Персии. И как сказано, что в этот момент мы принимаем Тору из любви. Если на горе Синай, хотя мы сказали, да, Всевышний, мы хотим эту Тору, но это было, как мораль объясняет, это было, как бы нас заставили. Почему? Потому что когда что-то настолько очевидно, настолько ясно, у тебя нет выбора, то это как бы тебя заставляют. В Пурим нет, в Пурим ситуация уже совсем другая. И тут мы, да, это нет, это темнота. И да, в этой темноте мы видим, как Всевышний нас спасает, как Он все планирует, все запланировано так, как это было. Мы вдруг понимаем и осознанно, действительно понимаем, что Всевышний нас любит, и Он с нами постоянно. И вот этот главный урок да, который мы хотим как-то взять нашу жизнь, да, что именно когда испытание, когда какая-то, как-то все скрывается, да, но мы, да, постоянно видим, да, когда вот этот арабский террорист, да, террористы, они попадут, да, и потом мы через, в конце времени мы увидим, что на самом деле, да, как сказал множество людей, что весь еврейский народ, когда мы услышали об этом, да, я думаю, что в мире тоже многие люди себя так повели, это повлияло так, что мы хотели, мы сказали, если такое могло произойти, мы хотим быть лучше, мы чувствуем себя, мы должны вот этот вакуум, который, да, вот эти, все эти братья, да, все эти это дети, все, что они могли в этом мире, да, их жизнь, они были совершенно, совершенно невиновны. Вот этот вакуум, который нету их жизни, и сколько сотни тысяч людей сказали, что мы это заполним, мы как-то мы будем делать что-то особенное. Куда мы ни пойдем, мы видим, что люди делают что-то в память об этих погибших. Моя дочка ходила, когда мама этих детей выступала. Это был самый большой зал в Иерусалиме, 7-8 тысяч женщин было там. И она выступала, и все оттуда вышли и сказали, что мы там не говорили о мести, там не говорили о как лучше, безопаснее, как бы, не знаю, противостоять, да, террористам. Там говорили только о том, что нужно быть лучше. И вот эта особенность видеть Творца даже в самых тяжелых, в самых страшных ситуациях, да, как говорил Сатмар Ребе, когда приходили за неблагословением, он говорил, что нечего приходить ко мне за благословениями. Вы видите человека, у которого здесь на руке номер, да, с концентрационного лагеря, и этот человек одевает тфилин, а если это женщина, она, не знаю, зажигает свечки и так далее, и так далее. Вот к нему идите за благословением. К этим людям. Потому что они были в аду. И они вышли оттуда, и они не потеряли свою веру, они научились видеть Творца даже в такой ситуации. Это то именно, что мы должны взять с собой, и это приносит бесконечную потрясающую радость, потому что мы понимаем, что на самом деле спасение, избавление, это может быть мгновенно, и все возвращается именно вот так, как бумеранг, и те, кто стараются навредить и сделать что-то плохое на самом деле, это будет мгновенно, может вернуться и быть полностью обезвреженным. В этом было принятие Торы из любви, принятие Торы из с этим уже, да, как этот человек, который научился видеть в этой чаще леса, он вышел оттуда, у него же он стал другим, он получил этот талант. Так что, Безрат Ашем, я желаю, чтобы мы все отпраздновали этот Пурим. И мы видим, что Пурим, он настолько радостный, потому что все мицвот, они связаны тоже не в Йом-Кипур. Человек, он сам. Я сам с собой. Пурим, он, мы все вместе. Да? Мы дарим подарки друг другу, мы кушаем вместе. Мы помогаем бедным, да, мы делаем все, чтобы всем было хорошо, а не то, что я сам, как бы у меня целый стол, а кому-то голод. Нет. И это показывает, что, как сказано, что это дополнение Йом-Кипура. Если Йом-Кипура нет вот этой совместной трапезы, то в Пурим это есть, и поэтому вот это вот дает нам какое-то совершенство. И главное то, что останется с нами даже после последнего избавления, потому что мы понимаем, мы видим, что Творец находится даже в самой-самой темноте. На самом деле Он с нами, и Он нас выведет отсюда. Мы заслушаем, чтобы мы все это скоро увидели.